Ты попроси. На исходе погожего сентябрьского дня Нина в такси долго кружила по Москве в поисках церкви. За окном машины в прощальном приветствии осени мелькали в воздухе желтые листья увядающих бульваров и скверов. Проносились шпили старых высотных зданий. Горели закатом стекла современных железобетонок и позолоченные купола, увы, закрытых храмов. Найти действующий открытый храм, тем более в столице, в 70-х годах 20-го столетия было непросто. Но желание Нины было так велико его найти и посетить, что она еще раз попросила водителя, в очередной раз отъезжающего от закрытых дверей, поехать дальше. Наконец, поиски увенчались успехом. В окнах одной из церквушек теплился отсвет огня. Нина остановила машину и вошла в храм. Она оказалась в полумраке и тишине. Пахло ладаном, потрескивало несколько оплавляющихся свечей. Прямо против входа, в зыбком колебании лампадных огней, на нее строго и, как ей показалось, осуждающе смотрели лики святых. В ее груди сердце билось пойманной птицей. Нина уже была не в силах сдерживать рыдания. Прорвавшийся поток слез заливал ее красивое пылающее лицо. Сквозь рыдания слышалось только одно слово – «Прости». Она не знала, сколько простояла у дверей в таком состоянии. Но в конце, получив облегчение, почувствовала на себе взгляд и повернулась в его сторону. Нина увидела маленькую, сухонькую старушку в черном одеянии, которая внимательно смотрела на нее. Старушка стояла рядом с иконой, на которой была изображена Мария с младенцем Иисусом на руках. Нина увидела образ умиротворенной, счастливой матери, державшей на руках младенца с ореолом сияния вокруг головки. Вид маленьких ручек и крохотных пальчиков, обнаженных ступней, возобновили ее рыдание. Ощущение того, что она выпачкалась в грязи, как известное животное, скорее даже больше инстинктивно, чем сознательно подвело ее к чистому источнику. Нине было необходимо отмыться от этой грязи. Она желала этого очищения всем своим существом. Весь ужас чуть было не состоявшейся ее измены мужу, но все же происшедший в мыслях и чувствах приводил ее в трепет. Ничто не могло оправдать ее от содеянного. С трудом подавляемые рыдания вновь и вновь сотрясали ее. А с иконы на нее продолжала кротко смотреть Мария с младенцем Спасителем на руках под вкрадчивый внутренний голос Искусителя, оправдывающего ее поступок. «Подумаешь, не изменила же, что так убиваться?» Но все естество Нины волновалось и осуждало ее. Нина прожила в бездетном браке 10 лет. Врачи откровенно ей сказали, что у нее никогда не будет детей, просто потому что их не может быть. И пусть напрасно не тратит денег на лечение, на которое уже и так бесплодно ушло несколько лет. А муж очень любил детей и все еще не терял надежды их иметь. И от этого Нина чувствовала себя виноватой и ущербной. А беспардонность даже друзей, которые ненароком могли обронить фразу: «Это та самая Нина, у которой нет детей», резала ее по-живому. Именно эти обстоятельства подтолкнули ее к поступку, который она чуть было не совершила. Не без совета добрых людей. Попробовать сменить партнера для достижения цели желанной беременности, в осуществлении которой могут быть все средства хороши. А при положительном результате разрешатся все проблемы. Но так ли это? Как бы там ни было, Нина здесь, в Москве, в тайне своего сердца решилась на интимную встречу с интересным молодым человеком, который откровенно оказывал ей всякие знаки внимания. Надо сказать, что Нина была очень интересной, высокой, обворожительной блондинкой. И редкий мужчина, глядя на нее, оставался к ней равнодушным. К тому же она была умницей, в подлиннике читала литературу на немецком языке. Да и в Москве Нина потому и оказалась, что в свои 30 лет решила поступить в аспирантуру. Она блестяще выдержала экзамен, и сам ректор института согласился быть ее научным руководителем. В общем, все складывалось прекрасно, и у нее в жизни было все, кроме детей. Нине приносило это невероятное страдание, которое может понять только бездетная женщина, и которое она много позже, когда стала читать Библию, сопережила вновь с библейской героиней Анной, о которой рассказывалось в первой книге Царств. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: «Господи Саваоф, если Ты презришь на скорбь рабы Твоей и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его». В этой истории Господь усмотрел нужду Анны, и она получила просимое, родив сына Самуила, и исполнила свой обет, отдав его в храм служить Господу. Самуил стал благословенным пророком, и впоследствии именно он помазал царя Давида на царство. Но все это Нина прочтет потом. А сегодня она готовилась к свиданию для осуществления своей цели. Она тщательно его продумала и подготовилась. На деньги, заботливо присланные супругом, купила красивое белье, все необходимое для стола, вплоть до свечей. А голос совести, осуждающий ее между приготовлениями, заглушала оправданием возможного шанса заиметь ребенка. Как изощрен лукавый в своем обольщении, и как легко попасть в его искусно расставленные сети. Всего несколько дней назад Нина и не помышляла ни о чем подобном. и совершенно царственно, спокойно и с достоинством принимала ухаживание коллеги, уверенная в своей неприступности. И как легко упасть без Божьей охраны. Итак, Нина еще и еще раз оглядывала гостиничный номер, машинально поправляя подаренный накануне роскошный букет роз, лихорадочно поглядывая на часы. И вдруг, пораженная мыслью, что скажет мужу, если действительно забеременеет, и каков будет он, этот младенец, застыла на месте. И в этот момент раздался долгожданный телефонный звонок. Нина рванулась к аппарату, но по Божьему промыслу настойчивый голос совести проговорил в ней: «Что же я делаю? Да наяву ли это происходит со мной?» Краска стыда залила ее и без того разгоряченное лицо. Она вспомнила добрые глаза мужа, деньги которого потратила на свидание с другим мужчиной, и почувствовала себя такой мерзкой, что у нее пропало всякое желание с ним встречаться. Да, собственно, и сил никаких на это уже не было. Нина стояла возле разоряющегося непрерывным звонком аппарата, но властная Божья сила удержала ее руку над телефонной трубкой. Наконец, захлебывающийся телефон смолк, а совершенно обессиленная Нина присела в кресло и спрятала лицо в ладонях. Опять обвиняющие мысли одна за другой проносились в голове. Как она могла решиться на такое? Да как бы она смотрела мужу в глаза? Надо срочно уезжать домой, вон из Москвы. Но сначала в храм, исповедаться, очиститься, освободиться от греха. Именно поэтому так настойчиво Нина искала храм, нашла и стояла сейчас в нем, где все это время за ней наблюдала старушка, пока не подошла к ней и тихо проговорила: «Не плачь. Ты попроси у Господа, чего тебе надо. Только попроси с верой. Он тебя уже простил. Вон как сокрушаешься». «Правда простил?» — сквозь слезы спросила она. «Простил, милая, простил. Проси, что тебе надобно». «Дитя, Господи Иисус Христос, дитя, дай мне!» — в изнеможении проговорила Нина, опускаясь на колени перед иконой Марии с младенцем. Нина не знала тогда, что Господь видел ее сердце и слышал ее молитву «Отче наш», которой она научилась молиться от старшей сестры, заменившей ей рано умершую мать. Как сестра, Нина каждое утро, и сегодня тоже, шептала эту молитву. Но на этом заканчивались ее отношения с Богом. В то время как сердцеведец Бог принимал ее слезы в драгоценный сосуд и уже приготовил ошеломляющее для нее утешение. Нина не знала тогда, что любящие, заботливые руки Небесного Отца уже начали свое созидательное дело в ее чреве, вопреки всем врачебным прогнозам. Дело, чудно описанное в 138-м псалме. Ты дивно устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои». Она уже имела в своем теле тот самый зародыш, того самого дитя, которого вымаливала у Господа. Дитя от любящего супруга, но не от греха прелюбодеяния. Не дай Бог, если бы этот грех состоялся. Но своей волей, полновластный, всевидящий, вездесущий, всемогущий Бог предотвратил этот грех и дал просимое. Нина поспешно уезжала из Москвы. На последние деньги она купила приданное новорожденному для своей беременной племянницы. О своей беременности она узнала через месяц после приезда, когда удивленный врач поздравил ее с этим событием. Вопреки радостному сообщению, свекровь отнеслась к этой новости очень сдержанно. Действительно, откуда бы? 10 лет ожидания и после первой командировки его осуществление. Но Нина точно знала, откуда эта беременность. Ее подарил сам Бог, потому что видел ее сокрушенное сердце, слышал ее покаяние и молитвенный вопль о младенце. С большим трудом Нина приобрела Библию и стала регулярно ее читать. И чем больше она ее читала, тем больше ей открывалась любовь Божья, явленная в Его Сыне Иисусе Христе, примирившего на кресте падшего человека с Богом. «Смотрите», – читала она в Евангелии в первом послании Иоанна, «какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мы теперь дети Божии, потому что всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Это было для нее потрясающим откровением. Подумать только. Через ее веру Бог ее удочерил. Нина взахлеб читала Нагорную проповедь Иисуса Христа с его знаменитыми заповедями блаженства и с изложением, по сути, морального кодекса для человека, следуя которому можно избежать греха, потому что рожденный от Бога не грешит. Так Нина становилась христианкой. Она посещала церковь, где всегда молилась у одной и той же иконы. Да-да, той самой, которая была в московском храме и у которой получила прощение Бога и просимое у Него по обетованию. Просите и получите, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Через чтение Библии ей открывался Бог как Творец и Мироздатель Вселенной. Нина приобретала новое мироощущение и миропонимание, а в ее сознании происходила удивительная переоценка ценностей. И то, что раньше для нее имело первостепенное значение, отходило на второй план, уступая место духовному, Божьему. А преобразование ее духа совершалось по мере роста младенца в ее чреве. Ее вера заявляла о себе и крепла с каждым толчком малыша в утробе. И вот в положенный срок в семье родился долгожданный сыночек, которого по просьбе Нины назвали Вячеславом, то есть Славой, Славиком. Ибо само имя сыночка сиюминутно напоминало ей о славе Господа, которая совершилась в ее жизни. Нина самозабвенно отдалась счастью запоздалого материнства, безропотно перенося бессонные ночи у кроватки младенца. А в Москве, в аспирантуре, лежало ее заявление об отсрочке начала занятий. Когда Славику исполнилось 4 месяца, к Нине подошла взволнованная свекровь с фотографиями своего маленького сына, отца Славика и внука. Она, сравнивая фото, с интересом рассматривала их и, наконец, смущенно взглянув на нее, попросила прощения за тайные мысли, которые не давали ей покоя о достоверности отцовства сына. У Нины ёкнуло сердце, и все похолодело внутри. Лицо зарделось пунцовым румянцем. При воспоминании о том несостоявшемся свидании в Москве на глазах выступили слезы благодарности к Всевышнему, не допустившему ту роковую встречу. Расценив смущение Нины в свой адрес, свекровь обняла ее и, поцеловав долгожданного внука, поспешила уйти. А Нина осталась со своей тайной, крепко прижимая сыночка к груди, заново переживая свое состояние в храме и получая прощение от Бога. Потому что именно с этого события жизнь Нины кардинально переменилась. Воистину, любящим Бога и исполняющим заповеди Его все содействует ко благу. Даже человеческое падение Господу возможно превратить в благословение при истинном раскаянии. Потому что если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Нина много размышляла об этом, что и привело ее к истинной вере в живого Бога. А Бог, видя ее сердце, не оставлял своей благодатью, продолжая совершать начатые чудеса в ее жизни. В 9-месячном возрасте у Славика при грудном кормлении вдруг появилась беспричинная рвота. Вызванный врач направил ребенка в больницу, и заплаканная Нина вышла во двор со Славиком в коляске, чтобы сделать необходимые покупки для стационара. Сидящая у подъезда соседка-старушка, опять старушка, взглянув на Нину и на осунувшееся личико Славика, участливо поинтересовалась, что случилось. Расстроенная Нина объяснила ей ситуацию, а старушка, внимательно окинув Нину своим взглядом, вдруг неожиданно предложила ей посетить врача в женской консультации, строго-настрого запретив при этом кормить сыночка грудью. Расстроенная Нина, осененная догадливой мыслью соседки, нерешительно стояла у коляски. «Иди, милая, иди, я послежу за Славиком. Здесь недалеко, а он поспит пока», — проговорила старушка, забирая коляску у Нины. Из женской консультации Нина летела как на крыльях. В семье ожидалось прибавление, а у отлученного от груди Славика прекратилась рвота. Он с аппетитом уплетал манную кашу, и необходимость в госпитализации отпала сама собой. Через несколько месяцев у Славика появился братик Владислав, опять получивший имя со смыслом, ибо знала Нина, что в очередной раз для нее явилась слава Божья через рожденного младенца. С появлением второго сына мечты Нины об аспирантуре закончились. Но она не огорчилась, так как овладела более драгоценным сокровищем. Но вот в однокомнатной квартире стало заметно теснее. Подошедшая очередь на расширение жилплощади затягивалась из-за отсутствия двухкомнатных квартир в отстроенном доме. А трехкомнатная квартира для семьи в таком составе не полагалась, что Нине и объяснили в райисполкоме. Выходя из райисполкома, огорченная Нина нос к носу столкнулась с важным чиновником, с которым работала раньше. Он одарил Нину комплиментами и поинтересовался ее проблемами, с которыми она с ним поделилась. Чиновник, внимательно выслушав ее, пригласил в свой кабинет и предложил посидеть в удобном кресле. Сидя в кабинете, Нина убедилась еще раз в том мнении, что с рождением ребенка Бог посылает для него все необходимое. Она услышала телефонный разговор и пророческие слова чиновника о том, что дочка в этой семье тоже будет, и надо изыскать возможность для выделения трехкомнатной квартиры. Так еще одним чудодейственным образом решилась еще одна проблема Нины. Воистину, Господь сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Нина въехала в трехкомнатную квартиру и стала мечтать о дочке. Ее всегда умиляли бантики, ленточки, нарядные платьица на вертлявых девчушках. И супруг, воодушевленным рождением сыновей, тоже не терял надежды порадоваться ей. Пророчество высокого чиновника исполнилось, когда сыновья Нины освоили грамоту начальной школы. Через 10 лет после рождения сыновей Нина качала на руках желанную дочку Викторию. Естественно, опять же имя со смыслом. Виктория означает победу. И это та самая победа веры, которая совершилась в жизни Нины, и она в третий раз, осчастливленная ясной младенческой улыбкой. Радости супружеской пары не было конца. Нина не переставала благодарить Господа за оказанную лично ей милость, прекрасно понимая, что совершенно ее не заслуживает, и была беспредельно счастлива, что это и о ней сказано в 127-м псалме: «Жена твоя, как плодовитая лоза, в доме твоем сыновья твои, как масличные ветви, вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа». Дети выросли, и уже растут внуки. С годами Нина не утратила своего внешнего обаяния, но больше всего в ней привлекает ее богатый внутренний мир. Мир, который дает сам Господь, который превыше всякого ума, как сказано в Евангелии, и которым она охотно делится с окружающими.